18:05, вторник, апрель, день 12. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер.
Говорит, а что, Гудошнику никто не рассказывал про гарнитуру? Гарнитура отстой, я не люблю гарнитуру, мне нравится микрофон. Я как на сцене, друзья, у меня привычка. Кобзон внутри меня. Сегодня день космонавтики, и я вас всех с этим поздравляю. А почему сегодня день космонавтики? Скажи мне, Эля.
Потому что сегодня был совершен первый полет в космос.
Сегодня? Ты уверена?
Первый человек.
Ты уверена, что сегодня?
Ну, 55 лет назад.
Ах, то есть это было все-таки не сегодня, а в этот день когда-то давным-давно, да?
Вот придираешься к словам.
Ну, а как не придираться? 55!
Годовщина, юбилей.
То есть сегодня юбилей? Сегодня круто, сегодня настоящий... Ты сама празднуешь?
Сегодня праздник, ребят.
А в чем суть этого праздника и почему его празднуют именно у нас активно, а на Западе его празднуют неактивно, а можно сказать и не празднуют?
Потому что полетел наш человек,
да,
наш Юрий Гагарин.
Юрий Алексеевич Гагарин полетел, которого мы потом подвели, как известно, из надписи на памятнике его.
И потом, кстати, Нил Армстронг говорил, Юрий позвал всех нас в космос.
Да, но Нила Армстронга на Западе вспоминают, а Юрия Алексеевича, удивительное дело, не вспоминают.
Не, ну вот... логично, мы же тоже Армстронга не вспоминаем
мы
обычно.
Мы вспоминаем,
ну,
ты
редко.
Даже вспомнила. Да нет, мы вспоминаем. Мы вспоминаем и говорим, да не был он на Луне. Вот так мы вспоминаем.
Кстати, да.
Вот, любители отснять все в Голливуде, вот так. И мы не признаем его подвиг. Но американцы просто не знают Гагарина. Знаешь, с чего я делаю этот вывод? Вот мы сегодня с тобой... Я тебе показывал, мы все вместе смотрели с тобой. Russia Today выкопал ролики какие-то. А может быть, сами они проводили?
Сами? Да.
Сами провели опрос в разных странах. В Соединенных Штатах Америки, в Голландии, по-моему, еще.
В Великобритании.
Да. Спросили, кто такой Гагарин. Люди не знают, какой это русский парень, они говорят.
Они показывали фотографии, спрашивали, что это за дата,
да, что произошло сегодня. Вот в Нидерландах, говорит, ну, в смысле, в Нидерландах, в Голландии, говорят, ну, это, наверное, какой-то голландский космонавт. Потом попросили их рассказать, кто был первый человек в космосе. Они все, в общем-то, практически называли Армстронга.
Да.
Кто-то вспомнил База Олдрина. Кто такой Баз Олдрин?
Это пилот той пилот. Миссии, я так поняла, на которой летел Армстронг.
Короче, суть-то вообще не в этом. Суть в другом. Суть в том, что Запад не знает, ну и молодежь, люди простые, не знают Гагарина, либо забыли уже. То есть то поколение, вот поколение наших отцов, так скажем, на Западе, они знают. А молодые люди уже не знают. Почему? Да потому что это невыгодно. А кому нужен русский герой? А кому нужен наш Юрий Алексеевич Гагарин, кроме нас? А у нас другая проблема. Мы не умеем свои ценности, мы не умеем свои достижения куда-то экспортировать, понимаешь? Мы не умеем. То есть мы все день ото дня здесь смотрим какие-то «Бэтмен против Супермена», «Дэдпул» пукает в камеру. Нам это все очень дико интересно и круто, но мы не можем донести до мира, что самый первый космонавт в этом мире, ну, по крайней мере, до Запада, был русский человек, Юрий Алексеевич Гагарин. Если кому неудобно говорить русский, говорите советский человек, правильно? Мы не умеем это доносить, и это наша реально проблема. Для меня это была сегодня ужасная новость, когда я ее открыл на Russia Today. Я, во-первых, благодарен коллегам, которые сделали этот опрос, потому что для меня это... Я думал, что Гагарина знают все абсолютно в мире и навсегда. Ничего подобного оказалось сегодня. Оказывается, наш герой... Его стирают из истории. Оказывается, большинство западных людей думают, что первый был Армстронг. То есть сразу и на Луну полетел. Вот первый и сразу на Луну. Вот так они думают. Ну, то есть тут мне, конечно, пригодился Михаил Задорнов до того, как сошел с ума и начал писать новую историю России, правильно? И когда бы сказал, ну, тупые, да? Вот, пригодился бы он. Но ведь не американцы тупые, а мы ни к чемушные. Мы не можем наш подвиг воспеть.
Мы не умеем пиариться.
Мы не можем в должной мере воспеть подвиг наших людей. Мы дешевые клоуны, понимаешь? Мы друг другу здесь что-то говорим, и то даже внутри страны, теряя культуру свою. И не можем воспеть. Чем заним... Чем занимается Бекмамбетов, скажи мне, пожалуйста. Сколько можно снимать фильмы о том, как пуля облетает человека в стороне где-то там? Вот эти. Существует тайное общество ткачей. Боже мой, как он вообще на питчинг пришел с этой идеей? Что за бред? Я бы его выгнал сразу. Чего он про Гагарина не снимает нормальный фильм? Единственный фильм, который сняли про Гагарина, он, по-моему, так и назывался «Гагарин», и он был ужасен. Это был фильм «Катастрофа», не в плане «Катастрофа» там была, сам фильм был катастрофой. Смотреть было невозможно. Позорище! Запятнали имя нашего героя. А я реально считаю, что у нас есть два самых великих праздника в России. Это 12 апреля и 9 мая. Два наших суперподвига. Сверхподвига. Или, как говорил бы Владимир Ильич, он бы говорил так: архиподвиг. Архи, понимаешь, он любил приставку архи. Вот архиподвиг. Мы освободили весь мир от фашистов. Мы первые. Мы в авангарде. Да, нам там что-то помогали, но мы в авангарде. Мы это сделали. Это стирается из истории. Американцы все делают для этого, как хотят. Да. Все. Спасти рядового Райана. Хотите, мы Гитлера вас убьем прямо в фильме. Тарантино может Гитлера убить в 44-м году в кинотеатре. Легко! Без проблем! Отряд евреев. Ты смотрел этот фильм или нет, «Бесславные ублюдки»?
Нет.
Отряд евреев отправляется на уничтожение Гитлера в 44-м году и уничтожает его. Все, это параллельная история. О, потом восхищение кинокритиков. Здесь Тарантино поднимает вопрос сослагательного наклонения в истории. Да здесь Тарантино переврал весь военный сюжет абсолютно, всю историю переврал и русских вообще забыл. К сожалению, хотя я люблю этого режиссера. Вот и все. А где наши фильмы? Где мы доносим свой подвиг? Что-то пытался делать Михалков, но это понятно не будут смотреть на Западе. Угу. То, что смотрят на Западе, это что? Это Левиафан! Правильно? Вот этот вонючий Левиафан.
А в Левиафан... Мне кажется, Левиафан тоже только ценители смотрят.
А в Левиафан... Нет, ну они же на Оскар вдвигался, он там, понимаешь... А что в Левиафане? А что там сказано? Россия, вонючка какая-то, понимаешь, грязь, погонь.
Да.
Трэш, угар, садомия, все бухают. Как-то это не круто, понимаешь? И меня сегодня это задело. Я по-серьезному вам говорю, меня задело. Как это так? В мире не знают на Западе Гагарина. Как это так? Я готов был прощать многое. Но это я простить не могу. И я считаю, это нашей проблемой и нашей ошибкой. Мы виноваты в том, что сейчас американцы... Не знают, кто такой Гагарин. Англичане не знают, кто такой Гагарин. Потому что при Советском Союзе они знали, кто такой Гагарин. Правильно?
Да.
Правильно.
И, между прочим, там актрисы мировые это обожали грубо. Его, особенно итальянские всякие, Лола Бриджины там. Влюбленными глазами смотрели на нашего красивого.
Ты узнаешь в лицо первого лунонавта, русский дятел? Русский дятел, моя задача не узнать в лицо первого лунонавта. Который Армстронг. Не это моя задача. Моя задача прославлять наших героев, потому что они наши. И если первый человек в космосе за всю историю человечества был русский, Юрий Алексеевич Гагарин, я должен ходить и рассказывать об этом на каждом углу. Я должен сделать так, чтобы когда я приезжал в Америку и говорил, я из России, мне говорили, Гагарин? Понимаешь, вот какая должна быть у меня задача. Мне говорили, Гагарин? Сейчас говорят Путин, тоже хорошо, но не так хорошо, как было бы хорошо, если бы говорили Гагарин, а и Путин. То есть я за президента, понятно, но смысл в том, что я должен приехать, и мне должны сказать, Гагарин, это русский человек. Вы молодцы, вы были первые в космосе, так, Россия очень большая страна, да. Водка, балалайка, икра, да. Но первое, что они должны сказать, они должны сказать, Гагарин. И второе, Сталин. Победа! Вы победили в Великой Отечественной, вы победили во Второй мировой. Спасибо вам, что освободили Европу от коричневой чумы. Вы самые лучшие. Спасибо огромное, наши товарищи по ленд-лизу. Спасибо большое за то, что когда-то нам помогли в 43-м году, кое-что дали нам и повоевали, и вообще открыли второй фронт. Спасибо за помощь, дорогие друзья. Спасибо за сброшенные на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, потому что мы бы этого никогда не сделали. Мы же не такие звери, как вы. Но тем не менее, спасибо. Вот, понимаешь? Вот что должно быть. А сейчас оказывается, Запад говорит, да как бы русские в космосе, а что? Да я не знаю, что они там делали вообще. Когда они там были? Ну, не знаю.
Но, не знаю. К слову, все-таки многие русские вспоминали. В космосе.
Не-не,
пусть не все, но вспоминали.
Не все. Но русские...
Когда им говорили, кто полетел первый, некоторые, вспоминали.
А русские в космосе для американцев это сейчас кто? Это вот этот вот придурок из «Армагеддона». Фильм «Армагеддон» смотрела? в шапке, ушанке такой идиот, который... Ну, он всех спасает, кстати. И он герой, и надо это отметить. Но он алкаш. Алкаш в шапке, ушанке в космосе, который чинит космический аппарат огромным гаечным ключом. Бам! То есть он не крутит, а бьет им. Бам! Бам! Вот что такое русский в космосе. Он нечаянно туда попал, понимаешь? Ха-ха! Посмотрите, какие русские чмошники и придурки, и алкаши. Они даже в космосе бухают. У них даже космонавты-алкаши. Нет, ребята, у нас космонавты не алкаши, наши космонавты красавчики. Если хотите в этом убедиться, сегодня заходите на сайт «Говорит Москва» и прочитайте, и послушайте разговор Сергея Доренко с нашими космонавтами на МКС.
У нас была прямая линия, да?
Да, прямая линия
с МКС. И они, между прочим, там отвечают на вопрос про алкоголь.
И никакого там алкоголя. Меня, честно говоря, меня в дрожь бросает, когда космонавтам или людям, связанным с космонавтикой, задают этот вопрос из раза в раз. Типа, алкоголь есть? Алкоголь есть?
Праздновать
алкоголь будет? Есть? Нет.
Ну, ты
нет,
что,
нет.
Русская
традиция? Алкоголь есть?
Ну,
все-таки какой-то алкоголь есть. Сегодня я включаю, у нас сегодня космонавт был в профессии. Там тоже, значит, Титова спрашивает. Ну, все-таки, вы же пьете, наверное, вы же пьете. Да космонавты другие, это лучшие из нас. Да не бухают они. Да не бухают они, успокойтесь, все. Космонавты, они другие. Космонавты, это великие, это сверхлюди. А вы им что за рюмашечку подносите? Это вы не можете в пятницу обойтись без алкоголя. Это вы, вам нужно подбухнуть обязательно, пойти в какой-нибудь клубешник. Космонавтам этого не надо. Космонавты ради идеи идут. Это идеалисты, это суперлюди. Это те, кому мы должны подражать. На кого мы должны равняться. Те, кого мы должны смотреть, как на героев, на настоящих. Не на этих мужиков в трико, у которых из глаз лучи. Педиковатых мужиков, надо сказать, я хочу отметить этот момент. Мне только нравится супергероиня, потому что у них всегда сиськи на выкате. Вот, не на них надо смотреть, а на наших ребят. Правильно?
А сегодня...
Чтобы не было вот этих вот дебильных сочетаний, типа «русский Рэмбо». «Русский Рэмбо». Парня нашего оренбургского, вот сейчас, которого угу. Таргради, да, ты знаешь,
да.
Представили. «Русский Рэмбо» его просили. Какой Рэмбо? Рэмбо боролся против коммунистов, придурки. Какой к черту Рэмбо? Рэмбо ублюдок! Рэмбо поганый, вонючий ублюдок, которого должны были уничтожить еще до начала этого фильма. Понятно или нет? Не могу смотреть тошнотные, вонючие америкосовские фильмы, в которых они все время побеждают Советский Союз. Не могу смотреть тошнотные американские фильмы, где рассматривается вопрос альтернативной реальности и Советский Союз, который почему-то сохранился и после 90-х, начинает ядерную войну. Не могу играть в вонючие америкосовские игры, где русские люди плохие. Не
как,
могу.
Как же русская мафия, которая
не
в каждом
могу.
Втором
мафия
фильме.
Это мафия. Мафия это мафия. На мафию мне вообще плевать. Это вообще не люди. Их просто надо уничтожить. Они мафия.
Нет, просто я имею в виду, что если американский фильм, то там все время мафия русская.
Ну да.
Ну это... изредка
да,
итальянская, но так
да,
чуть-чуть.
Да, я не могу уже на это смотреть. Я не хочу этого. А где мы, ребята? Где мы? Мы в носу ковыряемся. Мы друг друга рубим. Мы друг с другом спорим. Вместо того, чтобы надеть майку с Гагариным. Приехать в Вашингтон, прилететь и сказать: «Это Гагарин, мать вашу, ублюдки! И он был первым в космосе, а вы вторые, поняли? Вот вам!» Нет?
Не, я бы с
удовольствием вот вам наш локтевой изгиб руки, а не маленький ваш пальчик, понятно? Но локтевой изгиб руки о чем-то значит, да? Чего-то значит, точнее, о чем-то говорит.
А ты видел на Яндексе
ублюдки.
Вот эту вот заставочку,
получите!
Которую они выпустили в честь праздника? Нажимаешь на этот значочек, но. У тебя открывается картинка, и там переговоры Гагарина. Очень интересно, как он там говорит, и восхищенно такая волшебная интонация в голосе, как он говорит: «Небо черное, черное! Совершенно черное небо».
Он первый его увидел.
Да.
Он первый его увидел глазами. А что Гагарин? Гагарин, да. А Королев? Они не знают, кто такой Гагарин. Они знают, кто такой Королев?
Ну,
да, конечно, они не знают, кто такой Королев. Ладно, Королев. А Берия? Берия! У которого... В руках которого вообще и от него пошла космическая программа. Кто? Кто что-нибудь знает о нем? А Сталина не хотите упомянуть? Да, при Хрущеве полетел. Но начали разработки при ком? При Сталине? Нет, не хотите упомянуть? Конечно, не хотите, давайте сотрем, давайте забудем. Зачем? Зачем? Пускай первый космонавт будет Армстронг, правильно? То ли трубач, то ли космонавт, там, астронавт и вообще. Правильно? Зачем нам это нужно? Нам это не нужно. Нам это не нужно. Мы просто будем сейчас заниматься какой-нибудь чушью, правильно? Мы будем ходить... У меня есть друг, ему 28 лет. Он ходит с ремнем. Вот здесь вот у него...
Бляшка.
Бляшка, да, с изображением Бэтмена. Ну, не Бэтмена, а его вот этот значок Бэтмена. Чеку 28 лет.
Ну, это Говард.
Че?
Практически Говард из «Теории большого взрыва». У него тоже все время такие бляшки.
Я знаю, Говард и прочее. Это, конечно, очень круто. Вот опять, ты знаешь кого-то Говарда, понимаешь? Я тоже смотрел «Теорию большого взрыва», но я не хочу сейчас взрывать голову нашим слушателям.
Хорошо.
28 лет. Здоровый мужик. По сути, если бы он был гением музыки или стихов, ему надо было бы уже либо застрелиться, либо снаркоманиться, да? То есть его век уже на самом деле подошел к концу, как талант. То есть он уже не гений, он уже не гений. Вот. Несколько еще лет и возраст Христа, и тогда уже нужно зайти на Голгофу. И он ходит с какой-то чушью на ремне, вот детская абсолютно. В 14 я понимаю. В 14 я понял, круто, все, я понял, я сам люблю вот эти все супергеройские штуки. Мне нравится «Железный человек», если что. Он там тоже боролся с плохими негодяями, со сверхсилой из Советского Союза, там такое тоже было когда-то. Вот, но тем не менее, ну, мы же должны из этого возраста когда-то уже вырасти, правильно?
Ну,
мы же
ты
должны...
сейчас задеваешь проблему инфантилизма нашего поколения, будущего. Это уже немножко другая тема.
Спасибо тебе огромное, что ты меня держишь в узде. Но, тем не менее, мне кажется, они связаны, эти темы. Инфантильные, абсолютно забывшие свою историю, не желающие пропагандировать достижения своих отцов и дедов, дешевые, сдавшиеся, какие-то личности мерзотные. Понимаешь, неколлективные, неспособные к созидательной коллективной деятельности. Вот есть такое ощущение. Это я сейчас про нас, про всех. Я вот без обид, я не пытаюсь сейчас говорить, что я другой, я тут сейчас вас соберу, и мы пойдем. Не-не-не-не. Точно такой же атомизированный, точно такой же с наплевательским отношением. Но просто сегодня у меня есть такое ощущение, что мы это неправильно делаем. Либо мы чего-то вообще не делаем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. Ну что, друзья, давайте поговорим. Для меня это было шоком, что Гагарина не знают на Западе некоторые люди. И их довольно немало, вот я вам так скажу. И они есть, и это меня пугает. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Балашиха.
Да.
Алексей, подписываюсь под каждым твоим словом по поводу Гагарина, по поводу его подвига. И у меня сейчас маленький сын, у меня мечта, с Гагариным уже, к сожалению, не получится, но с Алексеем Леоновым я хочу, чтобы он сфотографировался.
Mm-hmm.
И, возможно, он пойдет своей дорогой, когда вырастет. Возможно, он будет там, как захочет, за границей, даже жить или еще что-то. Но он точно будет знать, кто первый космонавт и кто вышел в открытый космос.
Да, но это я понимаю. Я надеюсь, что хотя бы у себя здесь мы можем это сохранить. Это знание. Потому что если мы здесь у себя его потеряем, все. Никто, я вам сразу говорю, если мы, русские люди, не будем помнить своих героев, никто в мире не будет помнить наших героев. Потому что всем в мире на нас наплевать.
Это правда.
Потому что все заботятся о своих героях, понимаете? Есть народы, у которых туго с героями, и они их ищут, понимаете? Есть Германия, у которой мифология сильная и большая, например, вот эта германская мифология, она большая. История богатая, но в конец испоганенная Гитлером история. И им приходится искать героев далеко-далеко-далеко-далеко, оттуда что-то вытаскивать, и не дай бог находить какой-то там подтекст, который может быть неправильно истрактован, да? У нас с этим проблем нет. У нас героев реально много. Сильных людей, отважных людей, которые шли на подвиг. Этот подвиг был признан всем миром. Но мы о них не говорим. Либо если и говорим, то говорим вот здесь с нами на кухне. А кухня я сейчас называю всю Россию. Мы здесь на кухне говорим. Но вот зайти к соседям, так, значит, постучаться в дверь и сказать: «Йоу, вообще-то он наш!» Такого не происходит. Вы в курсах вообще, что первый человек был наш, из нашей квартиры? Че, наш был? Наш! Вот доказательство. А, ну ладно. И они, может быть, там передадут своим детям. До внуков-то не дойдет информация, но детям хотя бы передадут информацию. Завтра прилетят марсиане сюда, на Землю. Понимаешь? Завтра прилетят. Прилетят, например, они в Америку. Так получится, высадиться удобно в Америке, например. Они прилетят и скажут: вы уже были в космосе? Американцы скажут: да. А кто был первый в космосе? Армстронг. Марсиане говорят, так и запишем. И улетят после этого. И все, ребята! И все! Потом иди доказывай, судись с ними в этих галактических судах, что первый был Гагарин. Не докажете никогда и ничего. Все! Бесполезно! На десятки тысяч лет эта информация войдет в энциклопедии марсианские. Что вы будете делать? Это если я так, ну как, шучу немножко. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Ребята, здравствуйте, меня зовут Елена.
Да.
Здрасте.
Леш, не всегда с тобой соглашаюсь, но сегодня 100%, 150% согласна с тобой. Более того, вот ты говоришь, вот надо на всех углах там говорить, что космос наш, и Гагарин наш, первый Терешкова, первая женщина. Но у нас школьники, школьники не все знают, кто такой Гагарин и что мы первые были в космосе. Вот беда в чем, с самих себя надо начинать.
Это же я не знаю, у меня нет статистических данных, понимаете, которые могли бы подтвердить ваши слова. Здесь я видел, мне кажется, в России все знают, кто такой Гагарин. Но если, вот подожди, если вдруг у нас в России кто-то не знает, кто такой Гагарин, и реально есть такие люди, школьники, то беда, ребята. Просто это тогда катастрофа. Тут уже даже говорить не о чем. Это прям все.
У нас в каждом городе памятник Гагарину, так что вряд ли на самом деле.
Все равно, а есть такой человек, понимаешь, ты приезжаешь куда-нибудь на улицу Малышева. Вот есть такая улица Малышева. Кто такой Малышев, да? Кто такой Малышев? Все такие, кто Малышев? Может, на самолет летал? Может, врач? Может, врач, не знаю. А может быть, есть человек, который, проезжая по проспекту там, Гагарина, говорит, Гагарин? Или торговый центр Гагаринский. Ну, типа, как район. А типа, а почему Гагаринский? Не знаю, Гагарин. Ну, музыкант, наверное, какой-нибудь. С Михайловым, может, поет? Или с Лепсом? Не знаю. Это отец Полины Гагариной. Это отец Полины Гагариной, точно, бизнесмен, олигарх Верика, точно, точно, в честь него. И фигура такая странная стоит, руки так вот в стороны, что имеется в виду, куда-то летит, видимо. Может, куда-то летал, не знаю, тянулся ввысь, может быть. Уже 10 лет призываю прорыть дырку сквозь землю, никто не хочет 83-й. Конструктивно, креативно, молодец. Не пропагандируют нашу историю, а примазываются к выгодным историческим событиям, говорит... 8-й. Не понимаю. Гагарин — это гордость русского народа и его подвиг бессмертен, пишет 60-й. Согласен с вами, но, к сожалению, его подвиг смертен. Сейчас я объясню, почему. Потому что некоторым людям невыгодно, чтобы память о Гагарине сохранялась вечно. И на Западе, и не только на Западе, и у нас кто-то пытается вымороть память о Гагарине. Вот кто? Не знаю. Не знаю. Специально, не специально. По глупости. Враги, потому что враги или враги, потому что глупые. Знаешь, иногда и такое бывает. Но такое происходит. И поэтому Гагарин и его подвиг бессмертны тогда, когда они бессмертны в ваших умах. И когда они бессмертны в ваших сказаниях семейных, и вы передаете из уст в уста. Понимаете? Чтобы вы спросили, вот сегодня подойдете к своему внуку, там, ему 4 года, например, или там 5 лет, и скажете там, ну, пускай, там, Петечка, да, Петечка, Петечка, а ты знаешь, кто вот первый был дяденька в космосе? Скажет, не знаю, там, какашки-козюльки, скажет, ну, я не знаю. А вы ему скажете, Гагарин, давай вместе подойдем, Гагарин, правильно, дядя Юра, Гагарин. Да. Гагарин. Ты будешь космонавтом, внучок. Ты не будешь Дэдпулом. Ты не будешь железным человеком. Ты не будешь каким-то идиотским в обтягивающих трусах мужичком. Капитаном Америки, не дай бог. Ты будешь Гагарином. Ты будешь летать в космосе. Ты будешь первым. Ты первым полетишь на Марс. Ты первым совершишь путешествие в другую систему, не солнечную, да, другую какую-то систему. Ты первым переместишься во времени, и ты будешь первым, кто это сделает. Ты победишь, ты будешь победителем, ты поведешь народ за собой, народ ждет от тебя этого. Маленький ты 5-летний ублюдок. Что ты встал, иди читай книжки, скотина. Вот, ну нет, не так, конечно, это должно заканчиваться, но смысл в этом. Смысл в этом. Донести, рассказать о своих героях. Ведь не зря же приходили к нам ветераны в школу, не зря?
Конечно, не зря.
Пусть космонавты приходят в школу. Пусть приходят. Какие проблемы? Пускай экскурсии будут у нас. Вот город Королев, пожалуйста. Что, из Москвы нельзя экскурсии сделать? Может быть, даже они где-то и есть. Пожалуйста. Расскажите, кто такой Королев? Расскажите. Много людей знают, как Королёву жилось. Много ли знают, через какие дебри, тернии ему пришлось пройти. Как он страдал, как его посадили. Кто знает? Пусть расскажут. Пусть расскажут об этом гении. Потому что не было бы Королёва, не было бы Гагарина. Это все одна связка. И это все наши люди, это наши гении. И о Сахарове можно рассказать. И о Сахарове можно рассказать, который слойку в 25 лет создал. И об его учителе все можно рассказать. Сейчас новости, после этого продолжим. Ну вот мы поговорили немного о космосе. Я понимаю, что мы можем говорить о Гагарине долго. И нужно об этом говорить долго. Но у нас еще есть темы. И темы, связанные, кстати, с не менее важным событием. А и, кстати, всех еще раз днем космонавтики. Потому что это мы можем себе присваивать достижения наших предков. Так повелось, понимаешь? Мы можем сегодня говорить, мы били немца, понимаешь? И вот по поводу мы били немца. В Москве будут отлавливать водителей с георгиевскими лентами. Молодежные активисты начнут борьбу с неправильным использованием георгиевской ленты в преддверии Дня Победы. Молодежный парламент при Мосгордуме. Молодежный парламент. Тебе не кажется, что это странно? Ты бы хотел когда-нибудь
попасть в молодежный парламент? Мне всегда интересно, откуда эти вот структуры берутся?
Проведет рейд против неуважительного обращения с георгиевской лентой. Об этом сообщили агентство «Москва» со ссылкой на главу молодежного парламента Владимира Мохти. И вот мы сейчас хотим выйти на связь как раз с Владимиром, и я так понимаю... Он уже здесь, да? Председатель молодежной палаты при Мосгордуме Владимир Мохти с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Для начала я просто представлюсь. Меня зовут Алексей. Со мной моя соведущая Эльвира. И у нас сразу несколько вопросов. А как вы собираетесь бороться, во-первых, с тем, кто неправильно повязывает георгиевскую ленточку? И что значит «неправильно»?
Ну, как мы планируем бороться? То, это проведение таких рейдов общественных, когда несколько молодых людей одеваются, соответственно, там в символику победы, вот, и прогуливаясь по улицам, они смотрят, кто неправильно носит георгиевские ленточки и могут делать замечания.
Подождите, подождите, секунду, прям сразу. А в какой форме замечания будут делать? Мол, слушай, ты идиот, эта ленточка абсолютно...
Да нет.
А как?
Конечно, не так. Ну, в обычной дружелюбной форме повседневного общения, потому что это же получается как общественные такие, можно сказать, дружинники, они не обладают никакими полномочиями властными там, и так далее.
Но мы так, вот, знаете, мы про дружинников-то знаем все. Стопхам, например, тоже дружинники своего рода общественные, но средства у них иногда бывают не самые такие мягкие.
Ну, здесь у нас однозначно нет задачи как-то использовать какие-то такие резкие средства, как вы говорите. Мы не пойдем по примеру Стопхама. Здесь основной упор будет делать именно на вежливость и просто такое уважительное отношение вообще к победе. А что если говорить о том, как правильно носить, это георгиевская ленточка – это символ победы. И правильно носить ее либо на лацкане пиджака, либо на груди, потому что формально, ну, как бы это можно сказать, является как награды, как его носят. Ветераны.
А вот на видео вы будете снимать это все или нет?
Да, безусловно, мы будем делать видеоконтент и фотоконтент для того, чтобы потом освещать это в социальных сетях. Ну, потому что сейчас очень много коммуникаций происходит именно через соцсети, поэтому такой контент у нас будет.
Какой смысл размещать это в соцсетях? Вот объясните мне, пожалуйста. Потому что, когда у нас что-то размещается в соцсетях, в интернете, первое, что говорят люди, просто пытаются добиться славы, просто пытаются пиариться. Вот не боитесь, что вас обвинят в пиаре?
Пиарится на чем? На том, что мы предлагаем уважительно и грамотно относиться к символам.
Нет, не на этом. Не на этом. На том, что вы снимаете это на видео и предстаете в образе хороших людей, а те, кто неправильно носит, в образе, ну, таких растяп, понимаете? Недостаточно хороших.
Не думаю, что здесь идет какая-то речь о том, что кто-то растяп. Ведь на самом деле часто люди могут даже не знать, как правильно носить эту ленточку. Поэтому здесь будет идти упор будет не на то, что кто-то не прав, а на то, как делать правильно. Мы хотим это подавать с положительной точки зрения.
Владимир, а если, вот, например, вы ко мне подходите, я вот иду, ну, представим, я такой, у меня повязана на руке георгиевская ленточка, вы подходите, ваши активисты говорят, пожалуйста, перевяжите ленточку, и приколите ее к лацкану пиджака. Я говорю, я, например, говорю, ну, кто вы такие мне говорить, как с георгиевской ленточкой ходить, идите отсюда, я пошел дальше. Что будет после этого?
Ну, безусловно, такие ситуации возможны, наверняка они будут возникать, но здесь просто будем пытаться объяснить на собственном, на личном примере, как это правильно делать, и просить ошибки связать, либо повязать новую, еще одну правильно.
То есть, а если человек пойдет в отказ, вот до конца скажет, все, пошли вон, что будете делать? Вы будете его убеждать, ну, или скажете, ну, нет, так нет, и уйдете?
Ну, естественно, это все будет по ситуации, будем смотреть, но по общему правилу будем просить, если человек не идет на контакт, ну да, придется как бы его оставить, потому что заставить мы никого не можем, а идти на конфликт тоже цели нет.
То есть бог вам судья, вы так будете говорить, разворачиваться и уходить?
Можно, конечно, сказать и так. Да.
Хорошо, я понял вот на людях, как это все размещается, а есть же другой тип ленточек, которые вяжут на автомобиле, в автомобилях, вот с ними что делать?
Да, действительно, такое тоже есть, и такая проблема существует. Вероятнее всего мы будем проводить какую-то информационную кампанию в интернете до праздников майских, где будем, соответственно, делать упор на то, как правильно их размещать, потому что клеить там какие-то наклейки, как делают там стоп-хам и так далее, мы не планируем, то есть портить ничего.
Нет, ну а вот, смотрите, вы идете по улице, вот ваша бригада таких хороших парней, которые хотят рассказать, как правильно носить ленточки, что, в принципе, наверное, хорошо. Идет по улице, и тут видит автомобиль. Например, я сижу в этом автомобиле, и на антенне этого автомобиля привязана георгиевская ленточка. Вы будете ко мне подходить, что-то говорить или нет? Вы нацелены только на тех, кто носит неправильно ленточку?
Нет, безусловно, если мы увидим это нарушение, более того, если эта ленточка там какая-нибудь уже грязная, знаете, такая движь, как это частенько бывает, если человек, собственник автомобиля, есть в наличии, так сказать, то мы подойдем, попросим снять, потому что, ну, тем более даже это выглядит не очень красиво, когда эта ленточка совсем грязная, да, вот, и попросим убрать.
Тогда шкурный интерес, вот знаете, у меня висит георгиевская ленточка в машине, но внутри на, знаете, зеркале заднего вида. Это нормально, по-вашему, или это плохо?
Ну, тут, понимаете, какая ситуация. Она висит внутри машины, она хорошо выглядит, скорее всего, она у вас чистая, опрятная и так далее.
Но не на лацкане. Но она не на лацкане.
Да, но не на лацкане. В данном случае, когда этот символ, как символ, к нему относится с уважением, на мой взгляд, это нормально.
А вот как это... Послушайте, а как определить вот как раз вот эту тонкую грань, где есть уважение, а где нет уважения? То есть, получается, это вы будете определять?
Ну, опять, смотрите, мы же с этого начали. Это у нас нет никаких полномочий. Это просто такое общественное движение. Если видно вопиющее нарушение, там, она вот висит, например, на антенне, уже мокрая, грязная, там, не знаю, порванная. Это сразу довольно очевидно, что это неуважительное отношение. Человек об этом можно просить ее снять. Кто-то согласится, кто-то нет. Внутри автомобиля это вообще частное пространство считается человек, да, и заставить там снять никто не
невозможно.
Вы не боитесь, что тем самым отобьете вообще желание вешать во избежание каких-либо конфликтов и таких ситуаций вообще вешать?
Да, люди просто перестанут вешать, потому что скажут, да ну, вдруг придут сейчас к нам.
А вдруг я не туда прицепила или там, а я хотела на
придет
сумку,
к нам,
а вот на пиджаке
господин,
мне не подходит.
Да, господин Мохти к нам придет, начнет отнимать ленточки, говорит, неправильно висит, да ну, лучше вообще не буду.
Ну, мы же не будем их отнимать в прямом смысле слова, там как-то силы и так далее. Наоборот, у людей должно появиться такое, знаете, чувство идентичности, что ли. Если большая часть начнет носить правильно, это же будет очень классно. Люди будут понимать, что вот они все вместе находятся в общем тренде, в общем таком положительном имидже победы. Поэтому я не думаю, что здесь будет именно отрицательная эмоция и нежелание использовать георгиевскую ленточку.
Да, понял, спасибо большое. Представитель молодежной палаты при Мосгордуме Владимир Мохти был с нами на связи. Ну вот он объяснил, как у нас молодежные активисты будут бороться с неправильно прикрепленными георгиевскими ленточками. Все-таки, как я понимаю, здесь неправильность и неуместность будут определять на глаз. То есть четкого свода правил как нет. На человеке я понял, лацкан. Все, я понял, на пиджаке, здесь мы носим. Все. И это мне ясно. С машинами прям проблема. Потому что внутри вроде да, вроде бы с уважением. А другой скажет, ну я вот с уважением повесил на зеркало заднего вида. Я очень уважаю нашу победу, но я вот повесил снаружи автомобиля на зеркало заднего вида. Снаружи своего автомобиля, на свое зеркало заднего вида, свою георгиевскую ленточку я повесил. Я очень уважаю. Он скажет, это неправильно. Он скажет, правильно. Он скажет, неправильно, я считаю правильно. Вот что дальше? Да бог с вами, бог вам судья! Эх вы, как вы можете, как в советских фильмах. Эх ты! Да, вот так вот.
Да.
Что ж ты делаешь-то? Человек! Не зря же тебе! Вот в таком, мне кажется, русле будет все. В русле полемики советских фильмов.
Это, кстати, не все, чем они будут
Эх
заниматься.
Эх ты, Колька! А я-то думал! 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, давайте немножечко поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Да, я на самом деле задумался о том, что люди, есть люди, которые раздают ленточки, правильно? Которые стоят, допустим, на Садовом.
Да.
Вот. А почему нельзя раздавать вместе с брошюрой, в которой будет указан некие, грубо говоря, правила,
как
правильно носить эту ленточку, да, то есть где, допустим, не допускается там ношение грязной ленточки, мокрой, да, то есть это, мне кажется, намного будет эффективней, нежели чем ходить под пулями и выслеживать тех, кто на рюкзаки вешает, допустим.
По факту сразу раздаете, объясните, как пользоваться. Инструкция по применению
должна. Да, да, да. То есть ленточка прикреплена к, допустим, брошюре, к, допустим, там, флаеру, да, на котором написано, как все правильно делать. Это, мне кажется, ну, на самом деле, я чувствовал ваш скепсис, Алексей.
Но он есть в некоторой степени он есть. Я вам честно скажу, я объясню. Я тоже за то, чтобы ленточки к ленточкам относились с уважением. Более того, вот все ленточки, которые у меня есть, это абсолютная правда. Я их нашел на улице. Вот я шел, и лежит ленточка. Я ее потом так мою с мылом. Вот, ну, стираю, можно сказать, и кладу. У меня их много. И ни одну мне я не покупал, нигде не брал, просто вот на улице люди выбрасывают. Я за правильное отношение, но я не знаю, как эти люди реализуют эту идею. Меня вот это пугает.
Мне кажется, реализация моего предложения, она более верна, потому что люди берут ленточки с благими намерениями. И если они уж берут, они должны знать, как правильно относиться. Мы же знаем, как правильно относиться к флагу. Угу. Да, вот точно так же они должны знать, как правильно относиться к ленточке.
С другой стороны, вот смотрите, у американцев есть традиция, они свой флаг везде просто применяют. Условно, на трусах, на тапочках, вешают флаг на автомобиль, на свой дом, как угодно. Главное, чтобы флаг на джинсах, на заднем кармане, то есть на попе, флаг американский. То есть, может быть, нам не придумывать, может быть, нам везде просто использовать символику и все? Не пытаться морализаторством
заниматься. Нет, есть цветы, вещи, к которым у нас как бы в генетике уже как-то отношения.
Я понимаю, да, но американцев-то, я думаю, послушайте, американцы-то все-таки чтят свою страну, и для них флаг американский — это тоже святое что-то. То есть,
видел, у нас тоже как бы по-другому, правда, чтят американский флаг в виде половичков.
У нас, я согласен. Я видел, как к машинам привязывают. Кстати, считаю это неправильным, оскорбительным. Mm-hmm. Спасибо большое. Я понял, о чем вы говорите. Интересная идея. Раздавать инструкцию, но так же будет дороже. Сейчас так же будет дороже, если раздавать инструкции.
Ну, зато на самом деле полезнее. Почему-то мы в последнее время используем
ленточка?
Какие-то скандальные, да, негативные стимулы.
Слышь, у тебя есть ленточка? Что ты мне даешь? Ты мне карандаш даешь?
Я думала, ты спрашиваешь ручку.
И ты мне дала огрызок карандаша.
Все, что у меня есть. Ленточка у меня.
Надо сказать, шеф, что поднял тебе зарплату. Это последнее, что у тебя есть, огрызок карандаша? Какой ты человек такой. Святой, бессеребренник. Эль, есть у тебя ленточка, да?
Есть,
А где она у тебя?
Дома.
Дом просто лежит. Ты ее никогда не носишь?
Ну, на праздник.
А как? Честно говори, честно признавайся.
На самом деле я ее цепляла. Где-то, наверное, в университете я ее, по-моему, и на сумку завязывала. Потом я ее цепляла вот на это.
Ну, вешала, да, прикалывала.
На лацкан, да.
Прикалывала на лацкан.
Прикалывала.
Своего пиджака шикарного. Так, ты же пиджаки не носишь?
Ношу иногда.
Носишь иногда.
Ну, на то...
Только фрак.
То, во что я была одета.
Ну, видишь, ты привязывала к сумке. Это как-то неправильно.
Знаешь, у нас проблема в том, что сначала мы начинаем вводить какой-то...
Слышь, у тебя ленточка неправильно висит, ты че? Иди сюда. Я активист, а ты кто?
Сначала мы вводили моду
ты
на эту ленточку, раздавали
повесила,
ее. А потом мы начинаем учить всех, как жить на
правильно ленточку
с этой ленточкой.
Повесила,
Вот, и используем
ты
для
че,
этого негативный стимул.
Иди сюда! Как ты ленточку повесил? Ты че, шаг? Тебе что, прям здесь сейчас кончать? Или как вообще, олень? Ленточку повесь нормально.
Вот я боюсь, что это вырастет именно в это.
А я надеюсь, потому что с людьми надо говорить на том языке, на котором они понимают.
Прийти в школу и рассказывать там, ребята, давайте вот ленточкой вот так носить. Прийти там в какую-то организацию.
Это что?
Репортаж по Первому каналу выпустить, в конце концов. Зачем надо использовать негативные стимулы?
Слышь, последователь обамовского обкома Вашингтонского, ты как ленточку повесил? Ты что, орешь, что ли?
Вот так вот. Нет?
Сейчас я научу тебя правильно вешать ленточки.
Ты хочешь сказать, так вешают ленточку? Вот как вешают ленточку. Да, вот эти.
Вот положение лежа.
Кстати, ты смотрел когда-нибудь индийские фильмы? Вот так же надо.
Конечно.
Ты неправильно повесил ленточку. Это Брюс Ли уже ворвался сейчас. Не бессеребряник, а Да что вы там, отстаньте от меня. Патриот-ведущий учит подражать американцам, говорит Космополит. В лучшем нужно подражать американцам. Нужно вообще лучше это всех брать. Да, я так считаю. Я так считаю. Если бы наша пропаганда работала как американская, мы бы были на высоте. Мы были на высоте. Учитесь у американцев. Американцы многому нас могут научить. Многому. Это правда. Они первые. Надо не отрицать на учении у них. Они своих героев пропихивают от и до, везде, кстати. Кстати, это к прошлой теме, но это не нужно. Про георгиевскую ленточку. Будут ходить люди и говорить, правильно у вас ленточка или нет.
О, слышь, иди сюда, Эй, пацан, что ты? Как у тебя ленточка висит?
И снимать это на видео.
Я не понял тебя, Камеру говори.
Я повесил эту ленточку просто так, потому что уважаю георгиевскую ленточку, потому что у меня дедушка служил. Да?
Что ты базаришь там? Иди сюда!
Вы что-то дерзко с нами разговариваете.
Вообще, нормально у меня ленточка висит. Нормально у меня ленточка. А куда хочу, туда и вешаю свою ленточку. Нормально, что не нравится вам вообще? Что вы ко мне пристаете? Молодой человек, что вы ко мне пристаете?
Да?
И что, что на сумке? И что? И что?
Убери, говорю, Убери,
Я что, не уберу я вообще, я буду ходить.
Мне кажется, это будет интересное видео.
Не знаю, мне кажется, вот регламентировать такие вещи, это как-то, ну, совсем...
Как-то, ну...
Человек сам должен чувствовать, если он там с
История со священником,
чувствует, на самом деле,
который не священник. История со священником, который не священник. Мужик, отлученный от церкви, ходит в рясе. Что говорит церковь? Все на его совести. Да. Мне кажется, здесь то же самое.
Да.
Мне кажется, здесь то же самое. Зачем учить людей правильно вешать ленточки? Ты просто видишь, что у него ленточка грязная, изорванная, на машине, на выхлопной трубе. Урод, значит, этот человек.
Да.
Не надо к нему подходить.
Ему и вот такое, короче, объяснение не поможет.
Ты что так базаришь?
И когда, например, три человека в метро будут ехать с ленточкой на лацкане, а один
ты что там лацкан? Где твой лацкан? Где лацканы у тебя, пиджаки?
А если у тебя пиджак, это бетловский, знаешь? Без лацканов.
Что ты, как ты ходишь вообще, как педик?
У тебя даже лацкана нет.
Где лацкан? Как вешать-то? Куда? Вот так вот. Давай, иди сюда. Давай, все, базаришь.
Так, как повесил галстук, береги его. Он ведь с нашим знаменем цвета одного. Мы подготовлены еще пионерией, пишет «мы». Ну, советские люди, да, подготовлены в этом плане, молодцы. Женись на ней, ну же. Это все призывают меня.
Все, да, вручают как крест.
Да, 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Александр. Я считаю, что на съезде партии надо носить на лацкане ленточку, а вот свободным... ну, можно носить где угодно, на сумочке, где угодно.
Это как хотите, так и носите, говорите. Ну, посмотрим, как вы будете отнекиваться, когда к вам подойдут ребята и скажут, слышь, ты что так носишь ленточку, ты что? Я считаю, что в свободном обществе на-на! В движение отправляемся, в движение, родные.
В движении.
Значит, в движении что у нас? В движении. Скажи мне. Скажи мне, чтобы я не говорил тебе.
Я с удовольствием сказала.
А ты хихикаешь, потому что сидишь. 6 баллов пробки.
Да.
6 баллов, это адок какой. Загрузилось. У нас есть минута на пробке. 7373948. Просто у нас там ролики какие-то идут еще потом. Как вас зовут, Алё?
Здравствуйте, Алексей. Я по поводу ленты.
А, нет, я у меня на движении. Сейчас простите меня, пожалуйста. Мне нужно... Хотя, что это, я прошу прощения. Мне сейчас нужно о движении. Минута. Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это весьма сомнительная инициатива, на мой взгляд.
Я понял. Спасибо огромное. Людей очень зацепило, надо было больше дать высказаться. Простите, пожалуйста. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Максим.
Здравствуйте, Максим.
Башиловка и Тимирязевка все едут в хорошем режиме. Алексей, еще секунду, крик души. Только что на моих глазах Митсубиси чуть не сбил ребенка на пешеходе. Когда я его догнал, он сказал так просто, что он стоял на другой стороне.
И, мол, не заметил.
А я могу сколько хочу, столько и стопнул.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я понял. Я по поводу этого крика души. В Смоленске я останавливаюсь на пешеходном переходе, пропускаю женщину. Слева пролетает просто приора. Пролетает. Я думаю, там что, пацаны, что ли, сидят, отдыхают, там кальян курят. Нет, догоняю, значит. Мужичок 50 лет, наш вполне себе, я имею в виду такой. Славянской внешности, как говорят. Ну, я его подрезал, конечно, как же без этого? Конечно, я его наказал. Все, сейчас мы отправляемся дальше, там потом новости всякое такое, и возвращаемся. Девятнадцать часов 6 минут, вторник, апрель, день 12-й. В студии Эльвира Хасаншина
и Алексей Гудошников.
Всем добрый вечер. Занижать надо в конце. Та-та-та-та-та. Вот так вот, понимаешь? Все говорят про купюру, должны мы говорить. Про новые купюры в 200 и 2000 рублей. Давайте, будем говорить. Итак, значит, Минфин придумал способ не допустить укрепления рубля. А, это отдельная тема, это мы потом поговорим. Хорошо, можно я просто скажу?
Давай,
мы же не будем это обсуждать. Вот смотри. Когда настало то время, когда ты мне разрешаешь брать новости? Новый вариант бюджетного правила будет сдерживать укрепление рубля. Вот никогда женщине надо спрашивать, надо брать и делать просто, и все, пацаны.
Ну вот тогда не возмущайся.
Да, потом просто сидеть в тюрьме. Значит, вариант бюджетного правила будет сдерживать укрепление рубля при колебаниях. Но это не важно. Он говорит, Силуанов, министр финансов, сырьевой рост нам не нужен. Конечно. Зачем он нам нужен? Мы же в долларах все храним, правильно? Вместе с Силуановым. Зачем нам сырьевой рост? Такой рост ценовой, сырьевой, нам не нужен, говорит Силуанов. Поэтому он придумал, как сделать так, чтобы рубль, не дай бог, не рос. Силуанов над этим работает. Над этим работает наш министерство.
А раз он придумал, так и будет.
А раз он придумал, то, ребята, наверное, не стоит вам вкладываться в рубль. Есть у меня такое ощущение. Если, например, вы такие, ну, скоро рубль бахнет. Или вот эти люди, которые говорили, в ЦИОМ или Левада-центр прошел. Через год будет 50. Не будет. Не будет. Все. Силуанов сделает все, и он говорит это открыто, для того, чтобы ни за что и никогда в ближайшее время рубль не был 50. Он сделает все, он придумает все, он уронит рубль как может. Вас сразу предупреждают, в общем-то вы поняли.
Он просто не хочет, чтобы рубль рос за счет нефти.
Значит, предупрежден, значит
Но
вооружен, правильно?
В ближайшее
правильно?
Время у нас этого
нет, послушай
пока.
Меня. Предупрежден, значит вооружен. Люди вооружены, правильно? Их вооружил Силуанов. Они знают теперь, во что вкладываться. Вот и нормально. А теперь по поводу банкнот. Появятся банкноты в России в 200 и 2000 рублей. Их ведут в оборот в следующем году. Об этом заявила представитель Центробанка Эльвира Набиуллина. И она добавила, что введение купюр позволит упростить расчеты граждан на товары и услуги. На товары и услуги.
За товары.
А вот где-то прямая цитата была. Она, в общем, объясняла так. Мол, тысячи иной раз недостаточно, а пятерка слишком большая. Поэтому нужна двушка.
Она говорила, что сейчас в самом ходу купюры от 100 до 500 рублей и от 1000 до 5000.
Да.
Соответственно, нужны...
Поэтому нужно 200 и 2000. Я перед тем, как мы начнем с тобой это все активно обсуждать, предлагаю проголосовать на эту тему. Тебе нравится? Мне нравится. Друзья, вы чувствуете необходимость. Вы реально чувствуете необходимость. Я сейчас не шучу, ничего. Вот абсолютно. Вы чувствуете необходимость в купюре, в купюрах в 200, номиналом в 200 рублей и в 2000. Есть такая необходимость. И правда, было бы удобно. Мы сегодня в редакции спорили, кстати, на эту тему. То есть кто-то говорит, было бы удобно, кто-то говорит, да какой-то бред. Пожалуйста, вы считаете, это было бы удобно? 134-21-35 вы набираете. 134-21-35, купюров 200 и 2000 рублей. Это было бы удобно, правильно было бы их вести. Вы вообще-то поддерживаете инициативу Набиуллиной. Я сейчас не говорю о причинах, мы это потом рассмотрим. 134-21-35. 134-21-36, вы говорите, это бред. Какая-то лажа вообще. Зачем 2000 нам нужны? И зачем нам нужно 200 рублей? 2000 это просто две бумажки по 1000, правильно?
Ну, кстати, я бы за 2000 высказалась.
Хорошо, ты выскажешься.
200 нет.
134-21-36 не нужно ни 200 рублей, ни 2000. Это бредовая идея. Сама по себе. Вы не ощущаете никакой необходимости в этом. Вам они не нужны. 134-21-36. Теперь мы послушаем Элю, пожалуйста. Эльвира Хасанович, ну-ка. Ну-ка, объясни, просто, ты говорил 2000.
Ты же не всегда там снимаешь 5000, это бывает очень редко. И не во всяком магазине с удовольствием принимает эту купюру, потому что ее очень активно подделывают.
Да ты просто в магнит ходишь, ты ходи в азбуку вкуса, примут.
К сожалению, вот до азбуки вкуса я пока не дотянула.
Не дотянула.
Вот. Соответственно, что, для тебя вполне же удобное. Огрызок.
Удобно 2000. А чем тебе неудобно две бумажки по 1000?
Ну, это тоже удобно, но...
Но...
Если терять, так сразу 2000, а? Круто.
Я думаю, что все на самом деле немножко по-другому. Я думаю, что 1000 рублей хорошая купюра, а вот 5000 рублей идиотская купюра. Она не нужна просто, и все. Она просто не нужна.
Просто есть люди, единственное, которые получают много денег,
я понимаю, им надо. Я понимаю, и они не такие дебилы, чтобы носить с собой. Но есть такие придурки, обычно они попадают в новости, у них там крадут по 600 тысяч рублей из кошелька, да? Ну, идиоты. Они это все на карточках держат. 5000 рублей – ненужная купюра, идиотская купюра, тупая купюра. Просто надо убить 5000, чтобы ты, вот когда тебе дали на работе вот эти 5000, вот они, вот дают, и ты вот, чтобы в магазин не приходил с ними, и на тебя вот так не смотрели, типа, ух ты ж скотина-то, тварь, а, где ж мы тебя возьмем вот это, или в столовую спустился, найдете? Найдем как-нибудь.
Нет, вот самое крутое, это в маршрутке.
Да, в маршрутке. О, понятно, сел, ага.
Мажор.
Где мы тебя найдем здесь дачи с пяти? Ну, слушайте, у меня другой нет. Ага, нет, конечно.
Иди
ага. Давай, вали отсюда, козел. Да, вот он, вырос, а ума не вынес. А голову ты дома не забыл.
В том, что не все банкоматы принимают эту купюру.
А еще
там
проблема в том,
пишут,
что 5000 рублей ненужная купюра. И 2000 рублей, на мой взгляд, тоже... ненужная купюра, а 200 рублей вообще никому не нужны. Вообще никому не нужны.
Ну, 200, да.
Да и более того, мы начнем путать. У нас и так купюры практически, как я понимаю, одного размера. Или
да.
Нет, они разные у нас.
Тысячная.
Ну-ка, дай, у тебя есть 1000 рублей?
Пятитысячная, нет.
Да, я могу сейчас тупануть, я не помню. Доллары одинаковые, по-моему, а наши
нет,
разные,
нет, у нас
да?
Вот, например, 100 и 50 одинаковые.
Да, сюда!
А вот пятитысячные и тысячные,
они другие,
больше.
Да? Они да. Другие. А что у тебя произошло? Почему у тебя в таком виде деньги?
Я все ношу в кармане, потому что я не ношу.
Ты не любишь
кошелек.
Деньги, они не будут любить тебя. Послушай, надо к ним с ними обращаться. Ну, тысячная и пятитысячная одинаковые. Соответственно, предположим, и двухтысячная будет одинаковая. Угу. Но если они сильно отличаются по цвету, зеленая и... Ну, какая она там? Ну, оранжевая, красная, кирпичная. Как угодно, это 5000.
Ой, давайте сделаем какую-нибудь
ой,
необычную фиолетовую или синюю купюру.
Мы можем с пьяну, с дуру, как сослепу, перепутать 1000 с двумя, 5 с двумя, двушку с пятью.
Вот, смотри, 22-й пишет, если они будут фиолетовые, то я за.
Да? Ну, черный, я хочу черные
кстати,
деньги.
Кстати, да.
Черные деньги, я хочу. Вот, пусть будет золотой эта купюра.
Серебристый. Благороднее.
Серебристый.
Слушай, как зубы вставные советских людей, не сильно богатых. Знаешь, серебряные были у кого такие вот красивые. А золотые мне нравились больше всегда. Потом их можно было переплавить на обручальные кольца внуков. Как нужно, как круто. Ладно, суть не в этом, суть в другом. Суть в том, что мне кажется, это неудобный геморрой. И так считают 75% наших радиослушателей, я уже подвожу итог голосования. И 25% считают, что вообще-то нужное дело. А почему это дело? Хочешь, скажу тебе? Ну, в два раза доллар подорожал, в два раза рубль упал, в два раза больше должны быть купюры. Соответственно, нужно сделать 200 рублей, 2000 и 10 тысяч. Все, это мой взгляд на это все. И это мой взгляд. И не 10 рублей, а 20 рублей. Правильно? Ну, это как монетки. Не 10 рублей, не рубль, а 2. рубля. Же идиотская уже вот эта монетка, рубль, уже она никому давно не нужна, правильно?
Нет, 10 копеек.
А монетки в 10 копеек я бы вообще просто вот клал бы на глаза тем людям, которые их раздают еще пока на сдачу. Серьезно. Отправлял бы их через стик с этими монетами. Потому что это грубо, мне кажется. Это прям грубеж, это какое-то нахальство.
Иногда еще и 5-копеечные дают. Очень
это
редко,
очень
бывает.
Грубо, это очень грубо. Я вспоминаю свое тяжкое бремя, вот это вот отрочество и юность, знаешь? Когда я говорил, пап, дай нам мороженое. Папа говорил, ну хорошо. И давал мне просто вот этих 5-копеечных монет. Я говорю, я с ними не пойду. Он говорит, почему? Я говорю, не хочу позориться. Он говорит, в чем позор? Я говорю, ну че я буду
сын,
как...
Ну кто-то же должен ходить с этим.
Не, я говорю, че как лох, типа, буду там. Он говорит, деньги, это деньги. Деньги, это деньги. Говорит, уважай маленькие деньги, появятся большие деньги. Я говорю, ну неудобно, как я их буду считать? Он говорит, неси скотч. Неси скотч. Я говорю, пап, реально, что ли, мы будем сейчас заклеить скотчем? Он, а почему бы и нет, сынок? Ты же хочешь мороженое? Я говорю, да. Принеси скотч. Приношу скотч.
Нет, ну просто в то время мороженое было и за 50 копеек, и за рубль.
Не было в то время. Ты что, вспомнил?
В
это какие
было?
Времена? Ну, ты старая, я молодой. Увы. Значит, 5, 10, 20, 30, 40. Вот такая стопочка накапливалась. Хлоп скотчиком ее. Рубль. 2, 3, 4, 5, 6. Все, 6 рублей. Мороженое стоило тогда не рубль. Может быть, ты просто жила в каком-то дотационном, в дотационном
тебя не
месте.
Не проклинали там?
Не, я приходил и говорил, вот вам 6 рублей. Дун-дун-дун. Они,
не, они уж такие сразу, это Леша пришел.
Подготовился, нет. Они такие, подготовился, молодец. Тогда выгодно было это им брать, потому что они этим сдачу давать могли. Сейчас им невыгодно это брать, потому что они не могут сдачу давать. Тогда выгодно было. Ну вот и все, понимаешь. К чему я тебе рассказал? Да ни к чему я тебе это не рассказал. Я просто считаю, что 200 рублей и 2000 к черту никому не нужны. И так считают 75% наших радиослушателей. Давайте поговорим. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
А, добрый день. Артем меня зовут.
Да.
Я против этих 2000 рублей, потому что, ну, смысл от них — лишняя трата денег на их производство и так далее в столь сложное время.
В столь сложное время.
5000 рублей, ну, мне кажется, сейчас ИПшников, которые находятся... На остановках и так далее, маленькие магазины, их практически нет. А в супермаркет 5000 всегда вам поменяют.
Я даже больше скажу вам. Если уж вводить, вот у нас есть 1000 рублей, у нас есть 5000 рублей. Какой смысл вводить 2000 рублей? Давайте ведем купюру в 2500 рублей.
Да, 2750.
Да, 2750. Почему бы не ввести нам такую купюру? Мне кажется, абсолютно идиотская идея. Ничего не могу поделать с этим. И слушатели меня поддерживают. Но сегодня я слышал эксперта у нас в потоке, который говорил, потрясающая идея, абсолютно вовремя, это правильно. Это значит, будет вы понимаете, если вводится, он говорит, 200 рублей и 2000, это значит, что инфляция должна быть на уровне 4%. Я не знаю, как он выводит эту формулу, это такой человек просто. Вот. Инфляция, значит, на уровне 4%. А это значит, что Центробанк хочет вот выйти на тот уровень инфляции, который он запланировал. Да, серьезно? А может, просто у нас, наоборот, инфляция настолько большая, что 100 рублей уже можно потереться ими, понимаете? Вы видели, в каком виде у Хасаншиной 100 рублей? Откуда ты их достала?
В том самом.
Обидно и страшно, понимаешь, за них становится. Все.
Зато я всегда подготовлена к неожиданной ситуации.
Какой?
Той самой.
Какой? Слушай, мне вопрос. Что можно купить на 100 рублей сейчас? Я вот сегодня на 100 рублей купил, значит, орешки, вот в автомате здесь орешки купил, арахис, и купил питьевой йогурт. Все.
Ну, примерно так,
да. У меня осталось 15 рублей. Все. Так это что это значит?
Если ты хочешь купить, например, одноразовый билет, это 50, ну, в общественном транспорте.
Какой общественный транспорт, не знаю, не слышал.
Автобусы.
Ты еще с троллейбуса скажи. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да.
Алло, добрый день.
Да.
По поводу купюр можно?
Да, конечно. А вы что думали?
Ну, вы знаете, в чем дело? Что, в общем-то, ну, как-то было сказано, что экономический блок правительства не совсем, в общем-то, ориентируется в нынешней ситуации, ну, по определенным причинам.
Ну?
А вот, допустим, если ты взял сотку, ты ее потратил, а теперь вместо сотки возьмешь 200 и потратил. То есть инфляция не имеет никакого значения, чтобы больше тратить.
А это хорошо же ведь, если будут больше тратить. Вообще смысл экономики в том, чтобы люди больше получали и больше тратили, и экономика росла. А нашим вот этим мешочникам и лавочникам мелким, всем вот этим дедулькам-пердулькам и бабулькам, и всяким жадным, знаешь, которые: «О, хорошие валенки, кто выкинул? Отложу, отложу, еще можно будет, вдруг зима холодная, пригодится, пригодится». Нет, не знаешь анекдот про латыша?
Нет.
Латыш, бережливый латыш, едет на лошади, едет по дороге, видит, лежит лепешка навозная, ну, уже высохшая. Кизяк называется, ты в курсе?
Да.
Вот, подходит ему и говорит: эстонец, не латыш. Говорит, ну, посмотрел, складывается, и говорит: может, это пригодится. И уезжает. Через год едет по этой же дороге, достает кулечек какой-то, выкладывает лепешку эту на то место, где она была, и говорит: не, пригодилась. Вот старый такой анекдот, уж прости меня за это, не мог удержаться. Но мне кажется, похожая ситуация. У нас есть люди, которых действительно нужно заставить тратить деньги. И может быть, вот 200 рублей их... Знаешь, ты из тех, кто сколько взял, столько и потратил?
Нет.
Я из тех. Я из тех просто. Взял 10, уйдет 10. Взял 1000 на 1000 спокойно. Взял 500, пожалуйста, 500. 100 рублей? Легко, 100 рублей.
А, в этом плане, да.
Да, ты тоже такая?
Да.
Ты тоже такая. Вот ты тоже с девиациями.
С купюрами.
У тебя финансовые девиации.
Как только она разменялась, все, она должна идти в ход.
А вы погнали, все, давай. Да, проститутки, давай сюда, играем, казино, кокаин. Да, вот это вот или что?
Аллилуйя.
А, доширак, извини.
Да.
Я понял. Да я тоже вот. Но я обычно трачу на семейный какой-то вот такой, знаешь, там, пожрать. Что-то такое.
Да.
7373. Вот мне карточки больше всего нравятся. Карточки. Я вот с них балдею вообще. Классно. Никогда не потратишь больше, чем тебе нужно. Ты потратишь столько, сколько тебе нужно. Ты просто берешь то, что тебе нужно. Бам-бам-бам-бам-бам. И такой, ну и нормально.
Не всегда. Иной раз ты думаешь,
всегда.
Что у тебя там можно тратить сколько хочешь.
Да? Угу. У тебя золотая карточка Бэтмена, что ли?
Ну, по тебя факту же, оказывается, что нет, наверное, конечно. И тебя ждет разочарование.
У тебя же, наверное, виза Сбербанка. Вот это вот. Нет? Обычно,
ну, да.
Наверное, да? С баллами спасибо, и ты копишь их,
и да? И я ими, между прочим, пользуюсь.
Отдайте мне еще один гамбургер и за баллы спасибо. О, какая ты жадная маленькая девочка. Вообще-то мне 45. Или сколько тебе?
Почти.
Почти 45. 44,5.
42.
Ну, а по-честному скажи. 27, скажи.
27.
Ну, вот, а прям. Все такие... Ба, мы-то думали пять. Не, у тебя просто голос такой.
А, 7... Она как шикует.
Да, так, не лепешка, а дохлая крыса, говорит Джордж. Ну, это в корне меняет смысл анекдота.
Кто-то писал и ворона.
Купюр в конверте станет больше, приятно же, говорит Алекс Толмачев. Это если вам раньше давали в пятериках, значит, ну, в смысле, в пятитысячных, будут давать в двухтысячных. А если вам давали тысячными, будут давать в двушках, то у вас, наоборот, конверт будет совсем худой. Совсем худой, тощий конверт, понимаете? Ты знаешь, меня пугает другое. Меня, честно, пугает другое.
Что?
Когда я представляю, что есть люди, у которых вот такая зарплата. И так вот вам. А, вы хорошо поработали в этом месяце. И 5000 рублей. И человек такой: «Yes! О, да! О, сейчас я пойду куражить на эти бабки!» Представляешь? Не, ну реально, такая зарплата. Мы сейчас, и вот, ну, может, она не такая,
кстати,
она как
он
раз...
показывает 5000.
Да, она, кстати, он показывает 5000, мать его, и говорит по-китайски. Вот, мы сегодня собрали зарплату, может, не 5000, но вот как мы собрали, 1000, 5 и еще 100. 600, вот. Есть такие зарплаты? И люди такие: есть.
Да, есть.
Так, значит, отложу на квартиру, здесь я еще дом в Коломне сейчас строю, еще, значит, по кредиту за тачку заплачу, обучение детей, съезжу в Турцию. Где еще 50 рублей взять? Понимаешь? Мне кажется,
да.
Есть такие люди. И такой большой, типа, как вы это делаете?
Очень много.
Как вы это делаете? Они говорят, вертеться надо. Крутиться, вертеться, говорит, понимаешь, нужно зарабатывать, нужно вот как-то уметь. Как вы это умеете, я вас не понимаю. Сейчас небольшая пауза, еще кое-что спрошу.
Право знать. Говорит Москва.
Значит, большинство из нас, ну, в смысле, тех, кто говорит на «Говорит Москва» и слушает «Говорит Москва» и звонит на «Говорит Москва», считают, что купюры в 200 и 2000 рублей не нужны. Мы постановили так. И объяснили свою позицию. Хорошо, но они будут.
Абдулхамидович.
Потому что чихать все хотели на наше мнение. Правильно? Правильно.
Маленькую такую ремарочку.
Отец твой, что ли? Почему ты его читаешь? Почему ты его продвигаешь?
Просто интересно. Все вендинговые аппараты и банкоматы настроены на существующие купюры. Зачем нам эти траты? То есть это еще и расходы за наши деньги.
Да, да, Абдулхамид прав. Я хотел спросить другое, потому что у нас скоро движение. Сразу начали говорить, какие города будут бороться. Севастополь отказался. Чечня говорит, мы хотим, чтобы мечеть была на новой купюре. Сердце Чечни.
Сердце Ахматов.
Сердце Чечни, говорит, будет, чтобы... А Владивосток говорит, мы тоже поборемся за изображение на 2000-й купюре.
Ну, они еще в прошлом году они все еще борются. Продвигали.
Эль, какие города должны быть на этих купюрах? Значит, дорогие друзья, вы пишете через запятую. Первый вариант – это на 200-рублевой купюре, второй вариант – это на 2000-й, правильно? Угу. Все, вы пишете через запятую, вы пишете, не надо звонить, звонить сейчас не надо, это слишком долго получится у нас так опрашивать вас. Просто первый вариант – это то, что будет на 200 рублей пойдет, а второй – на 2000. Все, давайте, погнали! Не смотрел никогда эти американские вот эти штуки? Нет? Никогда не понимал, как эти люди так быстро говорят. Нет, не смотрел, вот то же самое, давай. Подольск, Москва, говорит 34-й. Москва есть на 100-рублевый. Мытищи, Химки, 11-й. Казань и Грозный, 24-й.
Саранск-Пенза.
Саранск-Пенза. Севастополь и Киев, Александр, на будущее. Глава Реутова предложил изобразить город на новой денежной купюре. Это вот свежак.
Реутов.
Реутова, прости. Мне нравится этот город. Там есть никому не нужный торговый центр Рио, в который никто не ездит, кроме меня. И я там смотрю один кино обычно, в зале сижу так... Типа, а, ништяк, потому что никто туда не может добраться. Кто его строил, я не знаю, кто в него вкладывался, тоже очень странные люди. Екатеринбург, и там, 99-й. 2000, Урюпинск. 2000, Урюпинск. 2000, Урюпинск. Нет, 2000, Урюпинск, хорошо. 2, 3, 2000, Урюпинск, продано! Или Великая Саша из Оренбурга.
Не я, Васьмой написал. Чечня, Оренбург. Ну, Чечню, видимо, собирательно.
Чечня, Оренбург. Чечня, 200. Ну, в смысле, Грозный.
Оренбург на 2000.
А чхой, Мартан?
Не, ну я согласна, Оренбург на 200.
Оренбург на 200. Оренбург на 200. Оренбург на 200. Подольск, Подольск, 5-й говорит. Бузулук, Урюпинск, пишет Нурик. Огурец, Уральск. А, это Казахстан. Одесса, Магадан, пишет 95-й. А чего это города-то не наши?
Свои.
Ну, это они, знаешь, на будущее. Они на будущее. А это вообще будет прикольно, если мы, например, на 200-й сделаем Одессу, а на 2000-й мы сделаем Киев. И типа, да, и выпустим. Прикинь, что будет у хохлов. У них бабанет вообще дико. Просто мы сделаем Одессу, а давай Вашингтон на 2000-й сделать. Прям Вашингтон, Одесса и Вашингтон. Алло, Киев и Вашингтон. А?
Молодец.
Who let the dogs out сейчас? А? Правильно? Все круто. Вот мы придумали с тобой. Киев на 200 рублей. Ну, получится тогда. На 100-рублевой купюре у нас, значит, Москва. А на 200-рублевый Киев, что ли?
Нет, ты понимаешь, если ими нет. будут пользоваться меньше, то это будет вот типа 200 и 2000 такие... Ну ладно.
Ну ладно, да. Аляска, Рига, пишет 61-й. Город Аляска, если что. Город Аляска, город мечта. Попадая на уроки географии, пропадал кто-то у нас навсегда, мне кажется, да? Керчь и Севастополь, пишет Лис. Все правильно. Киев-то старше, Афанасьевич говорит. Комсомольск на Амуре. Луганск и Донецк, говорит Макс. Включи техасских аукционеров в соревнования в эфире, говорит четвертый. Да-да-да-да, вот эти. Как они это делают, я не понимаю. А я, знаешь, я на самом деле выяснил, как они это делают.
Как?
Прикол в том, что среднее количество букв в среднем, в словах, в английском языке, и в исковерканном английском 3 буквы.
3?
У нас 5. Вот и все. Наш язык медленней. К сожалению, потому что нам нужно дольше говорить. Канделаки пыталась доказать обратное, у нее не получилось, конечно. Вот. Все равно ей не перебить Snoop Dogg. Не-не-не-не-не. Район Перово и Солнцево даешь на купюрах, говорит 13-й. Питер и Оренбург, говорит Зюсь. А что вы отсылки к этому городишке Оренбургу все делаете? Пытаетесь угодить Эле, что ли? Не надо, не надо, потому что...
А ты что, против?
Потому что нам невозможно угодить. Сейчас в движение отправляемся.
В движении.
В движении у нас, значит, такая система. Сейчас 5 баллов в пробке в Москве, то есть было 6, стало 5, а это значит, что на одну позицию у нас улучшились пробки. А это значит, Элечка, что все у нас будет замечательно и прекрасно.
Ура, ура!
Правда? Правда, да? Мы же не будем рассказывать о пробках людям, у которых есть интернет, и они могут сами посмотреть на Яндексе. Мы просто их обнадежили. Сейчас новости. Я знаю, чем вы занимаетесь тот... Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
Я знаю, чем вы... Ты же как будто спрашиваешь. Да, да, это я, это я. Значит, я знаю, чем вы занимаетесь вечерами, когда заканчивается моя программа. Вы идете и топите свою боль в стакане. Но вы не можете этого делать после 11, поэтому вы должны успеть, да? Вот вы обычно успеваете. Вы дослушаете программу, потом бежите. Берете, да, до 11 вы должны успеть. Но подобного ничего не происходило и не происходит пока с сигаретами. То есть вы как убивали себя сигаретами, так и можете убивать в любое время суток. Например, они кончились, вы пошли в магазин, купили и еще дальше можете курить. Интересная идея у нас, так получилось, от Дмитрия Носова. Дмитрий Носов, помните такого или нет, который одобрил Сталина? Одобрил Сталина, хотя состоял в ЛДПР, а ЛДПР принципиально и всегда осуждала действия Советского Союза, в том числе и Сталина. Вот он одобрил Сталина, за что его погнали и сказали, типа, ты в выборах не участвуешь, и он теперь идет на праймериз в Единую Россию. Вот этот человек, самбист, он говорит, а давайте-ка людям запретим покупать сигареты после 11. Давайте-ка, говорит, мы им запретим покупать сигареты после 11. Что это за инициатива? И есть ли в ней логика? Есть ли в ней смысл? Что скажешь, Эля?
Честно говоря, я даже не знаю, есть ли в этом смысл. Может быть, люди,
какой
которые
смысл?
Идут из клуба и вечером, там, ночью покупают себе сигареты, но, по-моему, обычно закупаются.
Знаешь, чем
вечером,
я,
там, заранее.
За что я люблю курильщиков и за что я не люблю алкоголиков? Курильщик убивает себя постепенно, аккуратно и практически никому не вредя. Ну, только дымом, если он рядом с тобой дымит, но это такая проблема. Сейчас она вроде бы решена. Ну, или, по крайней мере, решается. Ты видишь, что в кафе уже не дымят курильщики, им запретили. Алкоголизм, алкоголики вообще, другая штука. Если человек бухой, он не очень-то себя контролирует. Да, ты че, у тебя такие волосы? Че ты, какого цвета? Рыжая, слышишь, рыжая, бесстыжая. Хочешь, погуляем? Да, вот это начинается. И поэтому я понимаю, почему алкашам не давали покупать после 11, потому что они уже бухие. И такие, типа, ну че, может, еще по одной? Че, пацаны, пойдем буханем? Они говорят, пойдем, приходят, а там ничего нет. Ну, девочка хорошая, милая, ну, продай нам. Ну, такие у тебя глаза, ты вообще такая соклевая. Ну, мы свои, я здесь в районе живу. Нет, ты ни разу не присутствовала при таком?
Ну,
присутствовала, просто уже уснула. Я понял тебя. Не так щели. Слушай, а с курильщиками я не понимаю. Я, правда, не понимаю. Ну, то есть человеку нужно курить ночью. Да пусть курит себе ночью. Ну, то есть для меня это вообще никакая не проблема.
Ну вот, где-то у нас тут слушатели пишут, что типа, а почему бы не запретить круглосуточный магазин вообще, и все дома будем сидеть?
Это хорошая идея, похоже даже на некоторые европейские страны, когда там в 9 магазинов закрываются, и пока-пока. Что хочешь, то и делай. Не купил еды, не знаю, вари ремень. 7373948, как вас зовут, Аля, здравствуйте.
Ой, здравствуйте, Алексей, Эля, Дмитрий меня зовут. Да. Плохо отношусь к инициативе, потому что не люблю, в принципе, когда мне что-то запрещают и за меня решают, что мне делать, чего не делать. Сразу оговорка, сам не курю и не люблю, когда курят. Но
я
на
тоже.
Примере того же алкоголя далеко ходить не надо. Когда попал в лютый мороз, встала омывайка в бачке омывателя, хотел купить бутылку водки для того, чтобы разбавить. Ничего не получилось.
Ну, я понимаю, но такой частный пример интересный, интересный. Потому что вы смекались-то. Американец бы не додумался до этого. О, вот сейчас. У нас они тупые! Я все-таки вот не могу понять. Понимаешь, я против курения, честно скажу. Я думаю, что надо стараться помогать людям, которые курят, бросать курить. И более того, стараться, чтобы люди вообще никогда не закуривали сигареты. Это абсолютно моя такая принципиальная позиция, и я всегда ее высказываю. Но я не совсем понимаю, как то, что предлагает конкретно Носов, будет работать. Потому что с сигаретами все просто. Они продаются в пачках. Ты просто приходишь и берешь сразу две тогда пачки, и все. То есть с водкой, ну, она объемная, пиво еще объемнее. Вроде как гонять все время, ну, неудобно. Сигареты, ну, купил.
Да и просто некоторые, понимаешь, когда покупают алкоголь, они думают, ну, нам этого хватит, да? Потом в процессе, там, да, в пылу жара, они, да, думают, а вообще-то можно и повеселее.
Но с сигаретами тоже так происходит. Я тебе расскажу, как человек, который курил сигареты, с сигаретами тоже так происходит. Ты сидишь, обычно, когда курят больше всего? Когда вот сели, начали разговаривать, можно пить, можно не пить, там чай какой-то, и вот это, одна за другой, там, да этот паскуда меня не понимает, да в натуре, да ты старик гений. Там сидишь, ну, это все эти пердулечки куришь, и их уходит очень много. В определенный момент можно такая, типа, опа, а что у нас одна осталась? И человек идет и покупает. Ну, может быть, и надо, может быть, и надо. Не знаю. Честно, ребят, я не понимаю. Я не понимаю. То есть с алкоголиками я понимаю, что они начинают догоняться и дебоширить. А с курильщиками я не понимаю, потому что они, ну, выкурят они 120 сигарет или 150. Ну, умрут раньше. Ну, да. Рак гортани у них будет.
Ну, государство заботится о них.
Если бы государство о них заботилось, может быть, оно бы не продавало бы сигареты.
Ну, во всяких странах запрещают жирные продукты, там,
соленые. Или, может быть, подняли бы цены на сигареты до таких высот, что было бы просто невыгодно курить, понимаешь? Заботиться-то заботиться, а бюджет из табака, из алкоголя пополняется так, что мама не горюй, да, и акцизы нам известно какие там. То есть здесь не сказал бы я, что есть забота какая-то. И в Носовской какой-то вот этой идее я тоже заботы никакой не вижу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Ну, считаю, что не будет этот закон работать. Почти так же, как не работает закон по поводу продажи алкоголя.
Закон по поводу продажи алкоголя, я вам честно признаюсь, много раз видел, работает в сетевых больших магазинах, в мелких пердежных.
Только в них. Да. Я вам скажу по своему опыту, при желании в любом районе Москвы могу найти маленький магазинчик, в котором могу купить все, что угодно, включая данный виски.
Ну, я понимаю. Да не нужны ночные магазины, говорит Абдул, все нормально, на все надо покупать вовремя, не успел, твоя проблема. Я согласен с вами, если ты живешь в маленьком городе.
Если
Москва, это другой
город. У тебя, например, смена вечерняя какая-нибудь.
Абсолютно верно. Москва,
у нас такое бывает.
Москва никогда не спит. Moscow never sleep, знаешь, такой. Я люблю тебя, Москва. Ты эту песню слышала, блевотную?
Да.
Вот она именно об этом. Москва никогда не спит, и в Москве... Всегда есть люди, которые ночью работают, а днем они спят. И им удобно купить ночью. Удивительно, но в Москве практически нет магазина, где можно ночью купить одежду. Это было для меня определенный момент проблемой. Да, да. Когда я работал в ночные смены, это было для меня проблемой, потому что мне нужно было, ну, спать днем, и мне не хотелось ехать в какой-то магазин. Я с трудом нашел для себя, значит, спортмастер где-то там на западе Москвы вроде бы есть, или внизу на юге, я сейчас вот вспомнить не могу. Все! Вот как-то вот нигде даже одежды не купишь, понимаешь? Это, мне кажется, странно. То есть нормальные какие-то вещи, адекватные, правильные, нужно ночью продавать, мне кажется. В любой момент у человека должен быть доступ к еде.
А вот тут, кстати, предлагают не продавать женщинам после шести еду.
Я предлагаю не продавать женщинам сигареты, не продавать женщинам алкоголь. Я предлагаю вообще запретить такой ход, знаешь, рекламный, как гендерное разделение алкоголя и табачных изделий. Не знаешь?
Нет.
Когда говорят «женские сигареты». Есть женские сигареты, да. Они специально в розовых пачках, тоненькие. То есть это подло, это по-скотски, это гадство, я считаю. Женское пиво, женская там выпивка какая-то, еще что-то. Это неправильно, это подло, это низко. Это как примерно детское шампанское, за идею которого я бы просто бы наказывал. Ладно, я не буду говорить, что разбивал бы или забивал бы эту бутылку кому-нибудь куда-нибудь, в общем, как ВВД дальний. Просто я говорю, что этих людей, я считаю, нужно наказать. Они уроды моральные. Ну, то есть взять и сделать для детей якобы какое-то шампанское, просто бутылку такую же. То есть приучить их к самой традиции бухать, хоть там алкоголя и нет. Но, тем не менее, формы все соблюдены.
Не, ну они же смотрят на взрослых, и они спрашивают, а почему ты это пьешь, а мне не даешь? А ты ему даешь детское шампанское.
Потому что ты оконченный дебил. Вместо того, чтобы не пить при детях, ты начинаешь им показывать, что у вас есть детское шампанское. Ну, давайте им тогда, может быть, детям дадим безалкогольное пиво. Оно же без алкоголя, правда? Ну, правильно? Ну, по этой логике.
Не, ну, слушай, у нас в детстве были вот эти вот жвачки-сигареты.
Это... Да! И это... Слушай, Эль, тебе смешно, и это правда ужасное, ну, гадство. Понимаешь, это абсолютно бесчеловечный подход табачных компаний к привыканию людей к виду сигареты, к тому, что она приносит какое-то наслаждение. В детстве еще. Вот это вот... Я думаю, что сейчас они тоже есть где-то. Я даже встречал взглядом когда-то. Жвачки в виде сигарет, в обложке.
Ну вот такой. В моем детстве были такие жвачки, и ничего, привыкания у меня не возникло. В моем детстве... Там,
то есть ты не курил
никогда?
Детское
шампанское мне дедушка до сих пор дарит на Новый год, когда я приезжаю домой.
Какая ты уникальная. Ты не курил никогда?
Нет, ну я пробовала.
Ну все, ну вот и все, вот и все. Тебе просто не пошло. Кому-то пошло, и таких большинство. Так получается, понимаешь? Да, тебе удалось, тебе, ты крут, ты молодец. Но есть люди, которые не могут справиться с этим. Которые не могут справиться с зависимостью. Которые не могут не поддаться соблазну. Вот, например, я из таких. Вот. Ну, потом бросил, как бы.
Ну, что, бросился, что, да, ты да. сам это решил и сам отказался.
Да, но я же прекрасно понимаю, что есть люди, которые не могут этого сделать. Не могут, просто не могут, и все. У них нет там, возможности. Все, просто нет.
Или да. не хотят.
Ну, это мы можем с тобой ханжествовать и говорить, вы просто не хотите. А можем сказать, что все люди разные, и кто-то просто не может. И его просто подсадили. И да, он внушаем. И да, он ведется на рекламу.
Но по такой логике мы должны жить в стерильном обществе, в котором не должно быть ни сориночки.
В стерильном обществе мы должны жить.
Ну а что?
Нет, мы не должны быть в стерильном обществе. Но если следовать по логике жвачки в виде сигарет, детское шампанское, то должны быть детские проститутки, детский кокаин, детский герыч. Ну, почему бы нет? Он не шторит, он вообще не шторит. Он вообще...
Это просто запрещенные вещи.
Просто детский герыч, он не шторит, понимаешь?
Это запрещенные вещи даже для взрослых.
Да?
Да.
Да, хорошо. В некоторых странах разрешены эти вещи.
В некоторых вот и пускай там, ну, да, что хорошо. Хотят, пусть и делают.
Детское казино. Детское казино можно?
Это для взрослых тоже запрещено.
Почему запрещено? У нас даже игровые зоны хотели создать, не создали.
Ну, пока запрещено.
Не создали, вот так вот, правильно говорить. Ну что, почему? Почему? Ну ладно, хорошо, детские машины. А? Детские стрип-клубы. Можно? Можно? Пускай. Да, они не по-настоящему раздеваются. Сейчас у нас сисек даже нет еще. Детские стрип-клубы. Можно? Нет? Может, детское порно можно? Ну, понимаешь, до чего ты можешь дойти? Ты можешь дойти до безумия. И это правильно. Я имею в виду, нужно эту цепь продлить, чтобы понять, что начало этой, начальное звено этой цепи, оно уродское.
Просто в твоей противоположности шампанское, тоже можно дойти до
детское
безумия.
Детское шампанское – это уродство. Уродство. Значит, жвачки в виде сигарет – это уродство. И подсаживание детей на сигареты и на бухч. Все. Не может быть такого понятия детское, шампанское. Оно даже словосочетание такое в голове не должно возникать. Нету детского шампанского, его не существует. Не существует детского шампанского. Компот. Компот. Детишки, вы пьете сегодня компот. Все. Ну, будете 18 лет, дальше будешь решать сам. Как ты будешь жить, что ты будешь делать. Но если до 18 лет живешь более-менее нормально, то, скорее всего, все будет хорошо. Вот такое дело. Вот такое дело. Но Носов нам предлагает ограничить
продажу
сигарет. Да, да. Детское оружие. Кстати, тоже очень важный момент. Милитаризация детей. Раз уж мы перешли на тему детей с Носова, ну хорошо, давай коротко скажем об этом. Пистолеты детям, по которым продают. Ножи, автоматы. Это тоже все неправильно.
Ну, всегда было.
Всегда было, да.
Начиная с войны, как минимум.
Да, всегда это было. И всегда это было лишь для того, чтобы дети привыкали сразу к оружию. Они привыкают к этому оружию. Да. да, да. Ничего с этим не поделаешь. Это подстегивает агрессию в обществе. Это подстегивает привыкание в обществе. Ну, все. К оружию. Если детям и давать оружие, то это оружие должно быть, внимание, каким?
Водяные пистолетики.
Нет. Оно должно быть настоящим. Знаешь почему? Потому что из водяного пистолетика ты можешь стрелять в человека. И, по сути, ты можешь вообще в своей голове такую картинку составить. Пистолет, направленный на человека. Если в твоих руках настоящее оружие, ты его даже направлять не имеешь права в сторону другого человека. Если ты его не собрался убить, естественно. Вот и все. Когда мне отец подарил воздушку, это было так. Сынок, вот тебе винтовка. Ну, просто воздушка. Байкал. Нашего производства. Ижевская. Я говорю, и что теперь? Он говорит, вот теперь, значит, мы будем из нее, я тебя буду из нее учить стрелять. Я говорю, ну что тут учить? Я говорю, я понимаю как. Он говорит, нет, сейчас я тебе буду объяснять, как обращаться с оружием. Первое, никогда не направляй оружие в сторону человека. Никогда не заглядывай в ствол оружия, чтобы проверить, есть там пулька или нет. Такие люди есть. Да, они есть. Дети так делают. И не только дети, и взрослые тоже. Стреляют себе в голову регулярно. Регулярно стреляют себе в голову. Все вот эти вот заправления пистолетов в штаны, вот это как в фильмах, тоже не проканывают. Нет, нет, нет. Есть четкая система обращения с оружием. Но один раз на военно-патриотических соревнованиях, когда мне дали плохую винтовку, откровенно говоря, и я повернулся, сделал, ну как бы сказать, я не повернулся винтовкой к людям, я повернулся лицом, а винтовка смотрела в сторону мишени. Меня человек, который следил за поведением стрелков на рубеже, он меня чуть не разорвал в клочья, прям сразу. Типа, куда? Смотреть в сторону! И понимаешь, вроде и обидно, с другой стороны, понимаешь, правильно говорит. Правильно говорит. Правильно. Ответственность должна быть. Когда у тебя водяной пистолетик, ответственности ноль. Также потом ты возьмешь пистолетик травматически, скажешь, ну я же с травматически стрелял, я же не думал, что он глаз-то выбит. Есть такие придурки, согласись?
Есть, но все-таки у нас не распространено это.
Не распространено?
Травматическое оружие.
Да
не
что
настолько.
Ты, да что ты
водяной
говоришь?
Пистолетик у нас есть практически у каждого ребенка.
Да что
и что, у нас выросли там все убийцы?
Не все. Ну, кто-то, да, кто-то садист, кто-то уезжает в исламское государство, кто-то еще. Ну, ты как хочешь, понимаешь, у тебя будут дети, ты можешь их воспитывать на любых примерах. Ты можешь им показывать жестокие казни, ты можешь им давать жвачки в виде сигарет, можешь покупать им детское шампанское. Пожалуйста, на мой взгляд, это уродство. На твой. Ты будешь покупать своим детям жвачки в виде сигарет? Давай, представь.
Ну, вряд ли.
Вряд ли. А детское шампанское будешь?
Возможно.
Возможно, но не знаю. Подумаешь, правильно? Подумаешь, да. Подумаешь. Вот и все. Так что тут вопрос такой. Нам не жалко чужих детей, это понятно абсолютно, потому что мы такие вот, понимаешь, какие мы есть. Но когда свои будут, вдруг задумаемся. Просто, я смотрю наперед.
Спрос рождает предложение. Если тебе это не нравится, не пользуйся этим. Ну и все.
Нет, это не так.
И это уйдет.
Это не так. Как говорил великий Маклюин, это же неожиданно, да, сейчас мы вышли. Предложение рождает спрос. Да. Не спрос надолго рождает предложение, а предложение рождает спрос. Смотри, объясняю. Очень просто. Можешь ли ты захотеть сигареты, если сигарет не существует в природе? Нет.
Вряд ли, да.
Нет. Можешь ли ты захотеть телефон, на котором нет кнопок, если его вообще нет? Его еще никто не придумал даже. И в голову никому это не пришло. Вот и все. То есть, можешь ли ты захотеть автомобиль именно на четырех колесах, пока еще никто не придумал этот автомобиль? Нет, ты просто хочешь передвигаться. Поэтому идея с тем, что спрос рождает предложение, она не всегда правильная.
И все-таки, когда,
изначально,
например, мне предлагают, там, я не знаю, кеды на каблуках, я их не возьму принципиально.
Это здорово.
Ну,
это здорово.
Ну и все.
Это здорово. Но если завтра.
И будут такие люди,
если
которые
завтра,
это возьмут.
Но
ну,
если
что, что
завтра. Я скажу, и у меня будет достаточно денег, чтобы доказать, что вот эти кеды на каблуках, они крутые, и все, если вы клевые, если вы хотите быть похожи вот на эту жопастую звезду, и если вы хотите, чтобы у вас парень был там какой-нибудь Роналду, хотя он педик, но это не важно, то тогда нужно покупать срочно эти кеды и носить их. Люди будут их носить. Будут их носить. И мое предложение сформирует их спрос. А не их спрос родит предложение. Не, я их заставлю это купить. Понимаешь, в чем дело? Я их заставлю это купить! Но за это не дают Оскар. За это не дают Оскар. Вот сейчас я просто пытался, да. Ублюдки, продайте эти сраные хены! Нет, не поможет. За это не дают Оскар. За то, чтобы тебе дали Оскар, нужно, чтобы тебя два раза изнасиловал медведь в кадре. На это я пока пойти не могу. Даже метафорически говоря о символе Единой России. Смысл в чем? Смысл в чем? Смысл в том, что то, что предлагает Носов, вроде бы не продавать сигареты в ночное время, мне непонятно, зачем он это предлагает. Вот я не понимаю, как это будет работать, и если с алкоголем я частично это понимаю, то здесь я вообще это не понимаю. Более того, люди всегда по улице, курильщики ходят с сигаретами, я это знаю, как курильщик в прошлом, подчеркиваю это, подчеркиваю всегда, чтобы вы понимали, что я не придумал это. Не может быть такой ситуации, когда ты идешь по улице, идешь, человек, ты говоришь, рюмашка есть? Налей рюмаху, отсыпь, брат, отсыпь рюмаху, пожалуй. Капец, трубы горят, рюмаха нужна. Ну, практически не может быть такой ситуации. Либо ты бомжара какой-то вонючий, правильно? С сигаретами совершенно другая ситуация. Не будет сигарет, Кёс? Да, конечно, спасибо. А зажигалочки не будет? Может, тебе еще и легкие дать? Ну, человек всегда готовит эту шутку, и надо ему дать ее высказать потом. Да нет, спасибо, просто зажигалку, и все. То есть сигареты всегда можно стрельнуть, и че? И че вообще, я не понимаю. То есть его идея, она вроде бы правильная, но...
Неэффективная какая-то.
Да, она какая-то она, вот знаешь, носовская. То он Сталина оправдает...
Ну, законопроект ради законопроекта.
То он Сталина оправдает в ЛДПР, то он еще что-то придумает, завтра еще что-нибудь придумает. Когда я вижу такие законопроекты, Эль, у меня одна мысль. Знаешь, какая? Почему не я издаю такие законопроекты, придумываю? Ну, серьезно. Хорошая зарплата, негеморная работа, просто придумываешь законопроекты, просто их никто не... Просто мы с тобой...
Не утверждает.
Кто-то на радио их обсудил, никто их не утвердил, а ты поехал в свою подмосковную какую-то дачу, а, может быть, слетал в другую страну на свою дачу. Ну, не важно.
А потом еще кто-то скажет, Гудошников самый эффективный работник Госдумы.
Конечно,
у него там 35
столько законопроектов. Конечно, он там... Он предложил не курить ноздрёй, там... Не пукать в лифтах. У него столько идей потрясающих. Он предложил вынести тело Ленина, помыть и занести. Кстати, на сохранение тела Ленина выделяется 13 миллионов. Это на этот год 13 миллионов?
Да.
Да, на этот год. Если что, тело Ленина и поддержание его в том состоянии, в котором оно есть, стоит 13 миллионов бюджетных денег в год. Вот так вот.
Вот при жизни.
А могли бы Корозу положить просто
такое?
На... Слушай, абсолютно бесплатно. Короза бы лежал... Отработал... Подожди, ну отрабатывал бы просто 8-часовой рабочий день. Не согласен? А за 150 тысяч? А за 300? А за 300? Черный ящик?
Почему ты предлагаешь?
Зря ты что-то
не
включил. Он клево шутит. Он говорит, что Поле Чудес, говорит, Якубович. Ну не хочешь и не хочешь. Ладно, все, значит... Пускай Ленин лежит за 13 миллионов. А за 13 миллионов бы лежал? Все. Эльвира Хасаншина.
И Алексей Гудошников.
И да пребудет с вами сила.